Глава шестая. Милость Батыева. С того дня, как Батухан захотел обласкать своего гостя, жизнь Гаврила Алексеевича пошла по-новому. Степенные слуги в длинных цветных халатах провели русского витязя в пестрый шатер, стоявший среди рощицы на высоком берегу. Виднелось там поблизости много и других переносных юрт, около которых ходили и сидели монгольские женщины в ярких одеждах с белыми тюрбанами на головах. Гаврила шел, закусив губу, стараясь сохранить беспечный вид, но в то же время ничто не ускользало от его внимательного и зоркого взгляда. Шатер, предназначенный для жилья Алексича, был выше и роскошнее остальных. Возле входа, завешенного шелковым ковром, выстроились монголы и пели хвалебную славу по случаю прихода пресветлого гостя. В нескольких шагах от большого шатра Гаврила остановился, решив выполнить все татарские обычаи и причуды, понимая, что на чужом перу надо покоряться хозяину. Слуги разостлали на дорожке, ведущей к шатру, полосы шелковой розовой ткани. Незримая рука отодвинула ковер, и вдруг из шатра выскользнула гибким движением пантеры молодая женщина и замерла настороженная. На ярком солнце сверкали золотые и серебряные запястья и браслеты, украшавшие тонкие руки и щиколотки стройных ног. Легкими шагами она подбежала к Алексичу и, опустившись на колени, обняла его узорчатые софьяновые сапоги. Стоявший рядом почтительно склонившийся рыжебородый толмач тихо подсказывал Алексичу, что тот должен делать.
— Обними прекрасную невесту. Поцелуй ее звездоподобные глаза. Возьми на руки и отнеси в твой шатер.
Гавриле Алексичу стало весело. Он смотрел на все происходящее, как на диковинный сон, как на невиданную забаву, и он легко поднял свою новую суженую, а она, собравшись в комочек, прижалась к его богатырской груди.
— Целуй, целуй!
— шептал рыжий толмач. — Не учи, сам знаю. И он шагнул внутрь шатра, помня, что нельзя зацепить каблуком порога. Посреди шатра тлел небольшой костер. Обойдя его, Алексич опустил девушку на груду шелковых подушек. Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красивые изогнутые алые губы. Толмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой. Кругом слышались пение, удары в бубны и медные тарелки. Девушка оттолкнула Алексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра.
— Сядь рядом! — прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Алексича. — Принимай подарки. Великий Сейн-хан хочет оказать тебе высокую милость.
В шатер стали входить старые и молодые монголы и кипчаки. Каждый, произнеся несколько пышных приветствий, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды. И, пожелав долгой и счастливой жизни, пятясь спиной выходил из шатра. Для всех приходивших в соседних юртах были разосланы ковры, и на больших бронзовых подносах стояло обильное угощение. Последним в шатер Алексича вошли лихого вида два молодых воина и громко прокричали. — Блистающий Батухан! Да живет он тысячу лет! Тебе прислал в дар самого быстроногого коня в мире! Толмач прошептал.
— Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около твоей юрты.
Услышав о коне, Алексич вскочил и полной радости вышел из шатра. Перед входом на розовой шелковой ткани стоял, нетерпеливо перебирая ногами, пятнистый могучий жеребец, грозя удила и разбрасывая клочья пены. Два конюха, вцепившись в поводья с золотыми бляшками, оглаживали коня, стараясь успокоить. Алексич подошел. Он не стал брать повода, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разосланному шелку и фыркнул. Алексич велел принести большой медовый пряник и протянул его коню. Конь недоверчиво скосил глаз и мягкими теплыми губами взял пряник с ладони. На следующий день Алексича навестили разные люди, также подносившие подарки. Шелковые ковры, серебряные кумганы и другие замысловатые серебряные вещи, с которыми Гаврила не знал, что делать. Он, в свою очередь, всех одаривал ответными подарками, думая только об одном — как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север. Одним из первых среди гостей Алексича навестил молодой арабский посол Абдаррахман. Он долго говорил о том, о сём, видимо, крутил вокруг да около, желая что-то сообщить, но не решаясь приступить прямо к разговору. Гаврила, заметив это, сам его спросил. — Объясни мне, преславный эмир, одно страшное дело, о котором здесь, может быть, все и знают, но никто мне не говорит.
— Не о старом ли русском воеводе Радше ты спрашиваешь?
— Да. Не могу я понять, чем дед мой Радша, такой опытный и осторожный, мог навлечь на себя беспощадный гнев великого владыки.
— Сейчас я тебе все расскажу. Батухан знал, что Радша — прославленный русский воевода, и он захотел выказать ему особый почет. Самый высший почет в этом войске, когда Батухан назначает кого-либо из иноземных воинов начальником монгольского отряда. Однажды Батухан призвал Радшу к себе и предложил ему: «Выкажи свои доблести, вступи в мое войско». А потом спросил Радша: «Ты соберешь полк из пленных урусов. Сделай этот полк надежным, чтобы я мог раздать воинам оружие и посадить на коней. Против кого ты хочешь послать нас? Вместе со мной вы пойдете покорять упрямые города урусов». Радша даже не задумался, прямо ответил: «И сам не пойду, и других не стану уговаривать». Разгневанный Батухан приказал посадить Радшу в яму, чтобы он там одумался. Но когда через несколько дней вызвал его снова, ответ старого воина был все тот же. Тогда были отрублены головы сотни русских пленных, и первым, кого казнили, был Радша.
— Да, — тихо сказал Алексич, — ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал. Начались у Алексича дни полной тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями по 20-30 человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, караваями хлеба, и посылал одну за другой сперва вверх по Волге, а затем через степь на Рязань. На некоторых конях сидели, согнувшись, больные и крайне истощенные пленные. — Скорее, ребятушки, уходите! Добирайтесь до родных мест! — торопил Алексич. Татарский хан может передумать и всех нас задержать для новых своих построек или для дальнего похода. Иногда Батухан призывал Гаврила Алексича на свои военные советы, где обсуждались планы похода на вечерние страны. Тяжело было Алексичу слышать, как Батухан и его соратники готовятся напасть на Киев, Чернигов и другие города западные русские. Поход был близок. Передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через половецкие степи. Алексич боялся, что Батухан и ему прикажет быть в походе около него. Проходили дни. Алексич с рассветом покидал шатер, спускался к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые плотовщики и, склонившие взлохмаченные головы над глиняными горшками, степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево. — Ушицы и подкармливайтесь, — просил Алексич, присев на бревне близ старика в изодранном до крайности бараньем полушубке. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело.
— А то чем же? Здесь рыбки в волю, сама на берег лезет. Только вот соли нет.
Гаврила свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождавший гостя.
— Есть ли у тебя соль, Шакир? — спросил Алексич.
Он уже немного научился говорить на языке ханского окружения.
— Все есть, что ты не прикажешь, мой хан. А нет, тогда стану.
И он пошарил в ковровом мешке, который носил за Алексичем. Оттуда он достал кожаную коробку. Гаврила взял из нее горсть соли и хотел высыпать в горшок сухой, но старик задержал руку.
— Стой, стой, добрый молодец. Соль-то у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве. Посолонить краюшку.
Старик вытащил из-за пазухи оторванный рукав, завязал узлом конец, и Гаврила сыпал в него несколько горстей соли.
— А как же твоя рубаха? — Да, поистлел вся. Один рукав и остался. Вот вернусь домой, старуху мне новую сошьет.
— Шакир, доставай новую рубаху. Слуга, метнув недоверчивый взгляд, вполголоса ответил.
— Есть мой хан. Только не для такого оборванца.
— Что я тебе приказал? Шакир с обиженным лицом вытащил малиновую шелковую рубаху и, поставив мешок на землю, встряхнул ее и подал Алексичу. Старик вскочил и замахал руками.
— что ты, Гаврил Алексич, не по купцу товар даешь. Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину. А с меня хватит и дерюги.
А коли тебе рубаха не по нраву, так ты ее обменяй.
Да мне за такой товар 5 холстинных рубах дадут. Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе, в избу войду. Тут моя старуха начнет причитать да деваться.
Другие плотовщики, сидевшие у костров, вскочили и, подойдя, осторожно щупали огрубелыми пальцами добротность ткани. — Ладно, — сказал Алексич, — рубаха твоя, что хочешь, что с ней делай. И он отошел к другим кострам, подсаживался к плотовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытие. У всех на уме были только родная сторонка, седой Волхов, суровое угрюмое Ильмень-озеро. — Маленько еще потерпите. Достройте Батыевы хоромы, а там вместе двинемся домой. Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Алексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышалась переливчатая заунывная песня, доносились стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые родные русские напевы. И опять проходили дни. Каждый вечер в шатре Алексича собирались гости, соратники и друзья Батухана. Слуги подавали сладкие вина в запечатанных смолой глиняных кувшинах, сушеный виноград, лепешки и жирные палочки сладкого печеного теста. Охмелевшие, лежа на подушках, они любили слушать непонятные чуждые перезвоны струн и песни прибывших с Алексичем двух новгородских гусляров. Иногда Гаврила сам начинал петь, и голос его низкий и звучный, казалось, заполнял собой шатер. Когда гости расходились, появлялись бесшумные рабыни, прибирали все вокруг, а старшая из них с медными кольцами в ушах шептала хмельному Гавриле: «Моя прекрасная госпожа давно ждет своего обожаемого повелителя». Алексич выходил, останавливался на краю обрывистого берега, долго любовался переливами воды, игрой отблесков лунного света. Кое-где мерцали огни костров. Уже лагерь грозного хана погружался в глубокий сон, только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивание неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил Зербеет-ханум, сидящий на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Алексичу под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов. Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза, тонкие подрисованные брови. Она заботливо спрашивала, что задержало тебя так долго? Кого ты видел, с кем говорил? Какие вести получил от твоего преславного князя? Расскажи мне, я так терпеливо ждала тебя. Потом в другой раз. Сейчас я устал. Лучше расскажи мне сказку. Алексич уносил ее на шелковые подушки и в полудремоте слушал удивительные рассказы о нежной, прекрасной царевне, грустящей в роскошном дворце о своем суженом, уехавшем далеко на войну, или о злом волшебнике, обратившем царевну в птицу, или о том, как царевна, переодевшись в мужское платье, отправилась бродить по бесконечным дорогам Азии в поисках своего любимого, которого заточили в подвале старой крепости, откуда царевна после многих приключений его выручила. Гаврила засыпал под журчание мелодичного голоса, но тревога не стихала, и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницей проносятся над серебристой ковыльной степью. И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце. Он вспомнил их, страшных недругов, отлично вооруженных, в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников. Домой, скорее домой,